Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 25 глава, с 13 стиха. Евангелие от Матфея, глава 25, с 13 стиха. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне. Вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь». Господь начинает эту притчу с призыва ко всем своим ученикам бодрствовать. Когда мы произносим это слово, чаще всего мы подразумеваем готовность защитить себя и своих ближних от каких-то чрезвычайных обстоятельств, от какой-то катастрофы. Например, солдат на посту бодрствует для того, чтобы не допустить злоумышленника. Например, диспетчер авиалинии бодрствует для того, чтобы не допустить столкновения самолетов или что-то подобное. Мы и в нашей жизни считаем, что бодрствование сводится только к тому, чтобы не допустить какого-то особого греха в нашей жизни. Это значение бодрствования действительно есть. И Господь в другой притче о хозяине дома, Он говорит, что если бы знал хозяин дома, в который час придет вор, то не дал бы подкопать дом. Действительно, бодрствование, оно предполагает нашу постоянную готовность не допустить в наш дом грех, который может разрушить и нашу душу, и нашу семью, и вообще всю нашу жизнь. Но здесь, в этой притче, Господь говорит о другом значении бодрствования, о котором мы часто не задумываемся. Он говорит о том, что бодрствовать – это значит в ежедневных, в повседневных обстоятельствах проявлять верность Господу. Что бодрствование – это не только защита от каких-то особых бед в духовной, физической жизни, а бодрствование – это оставаться верными Богу в том, что нам доверено в наших ежедневных обязанностях. И вот именно об этом сейчас хочется поразмышлять. И вот Господь, говоря об этом примере, приводит в напоминание рабов, которым Господь поручил имение. Слово «раб» для многих из нас имеет какой-то негативный оттенок. Это пережиток прошлого, как нам кажется. Но в то время, когда люди слушали эту притчу Христа, слово «раб» вовсе не означало какого-то оскорбительного значения, не имело оскорбительного значения, потому что раб – это был прежде всего человек, наделенный полномочиями своего господина. И на раба смотрели прежде всего как на того, кто исполняет волю пославшего его господина. В нашей жизни мы не имеем такого примера перед глазами, но что-то подобное, может быть, мы можем себе представить, когда наблюдаем за тем, что делает посол государства в чужой стране. Ведь посол не отстаивает своих интересов, у него нет своих амбиций, он только исполняет то, ради чего он послан. И отношение к послу – это, как мы знаем, отношение к государству. Ему оказывают знаки особого уважения. Не потому, что он сам, может быть, этого заслуживает, хотя часто это люди действительно очень одаренные, образованные. Но прежде всего отношение к послу – это отношение к государству, которое стоит за ним. Точно так же и раб, облеченный какими-то полномочиями, он тоже порой пользовался и уважением, и доверием. И вот здесь Господь в этой притче, говоря слово «раб», имеет в виду именно это. Господин дал в руки рабов своих имение свое. И в этом есть какой-то особый смысл. Прежде всего потому, что теперь раб стал исполнителем особого поручения, данного господином. Он живет не сам для себя, живет не сам по себе, а ему доверено нечто очень ценное, что принадлежало господину, и что он с доверием вручил в руки этому рабу. И в этом есть особое благословение, когда мы рассматриваем, что ведь эта притча есть образ нашей жизни. Господь и нам вручил то, что ему особенно дорого. Ведь подумай только, Господь пришел на нашу землю, перенес страдания, умер за грехи людей, и все дело спасения он доверил в руки своей церкви, в руки всех нас, верующих в него. Он не оставил это в руки ангелов, которым поручил продолжить дело спасения на земле. Он вручил его в руки своих учеников, своих рабов. Именно поэтому апостол Павел практически во всех своих посланиях с такой радостью и, можно сказать, даже с гордостью говорит, что «я, Павел, раб Иисуса Христа». Он говорит об этом потому, что знает, как много ему доверено, что он живет не для себя, а для того, чтобы удержать, приумножить и донести то, что Господь дал ему в его руки. И прежде всего эта притча говорит нам о том особом доверии, которое Господь имеет каждому из нас, потому что здесь написано, что не было такого раба, который бы не получил хотя бы один талант. Каждому было доверено что-то свое. Есть что-то особенно трогательное в том, что Господь доверил все свое имение. Представьте себе, как трудно нам доверить что-то, когда мы уезжаем на лето. Многие из нас оставляют ключи от квартиры соседям, чтобы поливали цветы. И мы долго размышляем, кому нам доверить эти ключи, тот ли это человек, не сделает ли он что-нибудь плохого в нашем доме. А Господь, который приобрел церковь кровью Своею, Он доверил эту церковь и дело спасения в наши руки. Доверил полностью, не перепроверяя, оставил все. И в этом такая радость и такое благословение для нас, что Господь так доверяет нам, что почел нас способными и достойными нести эти дары. И вот мы, читая эту притчу, могли бы задать вопрос, а почему так, казалось бы, несправедливо поступил Господь? Одному Он дал 5 талантов, а другому почему-то 2 таланта, а третьему почему-то 1. Талант – это была мера веса, которая употреблялась для драгоценных металлов. Здесь написано о серебре. И талант, по разным оценкам, весил по нынешним меркам около 30 килограммов. Я думаю, что многие из нас не донесли бы даже одного таланта. 30 килограмм металла – это больше, чем многие из нас могут выдержать. И мы видим, что тут среди этих рабов были люди недюжинных способностей, которые получили 5 талантов. Почему Господь поступил так? Потому что Он знает наш состав, знает наши силы и знает, сколько мы действительно можем вынести. Потому что то, что Он доверяет, это не только почетно, не только благословенно, но это еще и тяжелое бремя, которое человек должен быть способен вынести. И Он знает нас, и Он дает каждому из нас нести то, что мы можем нести. Может быть, со слезами, может быть, со вздохами, порой, может быть, с отчаянием, но Он знает, что, несмотря ни на что, мы не остановимся, что мы не откажемся от Него, не откажемся от того, что Он нам доверил. И мы, может быть, со слезами, но будем нести и будем верны Ему. И поэтому Он поступает, на первый взгляд, несправедливо, но Он, просто жалея нас, дает именно то, что мы способны вынести. И смотрите, как интересно, что ценность таланта ведь не определяется тем, сколько талантов получил человек. Каждый талант прекрасен сам по себе. И поэтому я думаю, что тот раб, который получил один талант, и он почувствовал, как это много, и, может быть, даже ужаснувшись, как тяжело держать один или два таланта, вряд ли он позавидовал тому, у кого было 5, потому что это благословение Божье, но это и великий труд, и великое бремя. Поэтому мы можем только радоваться и благодарить Богу за то, что Он нам дал. А если кому-то дано меньше или больше, Господь сам знает, кому Он сколько вручил, потому что кому много дано, с того много и спросится. И, конечно же, мы можем задать вопрос, а что такое талант? О чем вообще говорит здесь Господь? Конечно, прежде всего, говоря о талантах, мы представляем себе то, что заметно для окружающих. Например, мы говорим, что у этого человека есть такой талант, у него такой прекрасный голос, он может так прекрасно петь или говорить. Конечно, это талант, который мы часто путаем с дарами, которые дает Господь. Да, дары Господни действительно есть, и они все разные, у каждого свой. Но талант – это не только то, что человек может употребить на служение здесь, в церкви. Талант – это то, чем человек может послужить Богу на всяком месте, чем он может приумножить данное ему Божье богатство. Это могут быть и те обстоятельства, которые мы считаем никак не имеющими отношения к благословению Божье. Я вспоминаю историю об одном человеке, который потерял зрение, когда ему было 6 лет, в детстве. И многие люди в таких обстоятельствах склонны роптать. Мы не знаем, что было в душе у этого мальчика, который воспитывался в благочестивой семье, который с детства слышал о Боге. Но когда он подрос, он вместо отчаяния, вместо ропота на Бога, он в своей молитве сказал так: «Господи, я благодарю Тебя за этот дар слепоты, который Ты мне дал. Помоги мне послужить Тебе этим даром так, чтобы приобрести на этот дар то, что Ты желаешь». И этот человек стал изобретателем азбуки для слепых, благодаря которой многие люди, лишенные зрения, получили возможность читать, жить, работать. И самое главное, получили возможность читать Слово Божье. И только Бог знает, сколько из них услышали, узнали о Евангелии и стали детьми Божьими. Один Бог знает. Но это стало возможным потому, что этот молодой человек воспринял те обстоятельства, в которых он был, как дар, как талант от Бога, вместо того, чтобы роптать на него. Я думаю, что талантом мы можем назвать и те возможности, которые у нас есть, Это и возможность быть сыном или дочерью и служить любовью своим родителям. Талант – это использовать наши способности и в семье, и на работе. Не бежать, как часто бывает, туда, где теплее, как говорят люди, где рыба ищет, где лучше, где глубже, да? А это служить людям там, где поставил Бог. Мы часто считаем, и сейчас как-то стало даже модным и в христианском мире говорить, что, конечно, мир такой греховный, что с него взять? Там все грешники, там законы ужасные, там с волками жить, по волчьи выть. Но разве это не талант, находясь среди людей, которые не знают ничего другого, как только жить по этим волчьим законам, тем не менее жить по законам Божьим? А ведь это тоже талант, который виден окружающим, и без которого люди не поверят Евангелию. Я знаю одного нашего врача в нашей общине. Он многие годы проработал с больными. И по правилам той организации, в которой он работал, он не мог приглашать именно в нашу церковь. Но он мог говорить о Христе, говорить о Евангелии. И вы знаете, это была одна из потрясающих встреч. Я не был ее свидетелем, мне рассказывали. Когда одна из его пациенток пришла сюда, здесь, она покаялась, она нашла путь к Богу, пришла в нашу церковь. И потом она встретилась с тем человеком, который ей впервые рассказал о Христе, с этим врачом. Какая это была встреча. И не только она, но и другие потом позже пришли в нашу общину и примирились с Господом. Это произошло потому, что человек, работая там, где поставил Господь, используя свои способности, обстоятельства, этот талант тоже пустил в дело, и этот талант принес благословение Божье. И мы как-то особенно должны быть внимательны ко всем обстоятельствам, которые нам открывает Господь, что талант – это не какие-то чрезвычайные способности, которые видны всем, а это то, что дано именно нам, и чем только мы можем послужить Богу. Сколько из нас есть, у нас братьев-сестер, которые, работая на производстве, использовали эту возможность для того, чтобы и показать людям, что такое жизнь с Богом, и рассказать о Христе, и привести их сюда, чтобы они услышали Евангелие. И разве это не тот талант, о котором здесь говорит Господь и в этой притче? Смотрите, как интересно, что Господин, уходя, Он не сказал Своим рабам, что делать с этими талантами. Здесь написано, что Он просто доверил каждому из них. И все. И ушел в дальнюю страну. Но рабы, каждый решил по-своему, как поступить. И оказалось то, что их любовь к их Господину, уважение, почтение к Нему, их мера верности – проявилось в том, как они поступили с этими талантами. Так и в нашей жизни. Использование того, что дал нам Господь, зависит от нашей верности. И именно нашими талантами мы можем доказать нашу любовь и нашу верность Богу и нашу готовность послужить Ему. И какое прекрасное слово говорит Господин, придя, в конце концов и увидя, как поступил Его раб. Он говорит: «Хорошо, добрый и верный раб». Это такое счастье услышать это слово, когда мы встретимся с Господом, чтобы Он действительно сказал нам: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». То, что нам кажется здесь таким значительным, и без чего мы порой, кажется, не можем прожить, наши мечты, наши обстоятельства, которые могут складываться не по нашему желанию. Может быть, мы хотим что-то приобрести, но у нас никак не хватает на это средств, и нам кажется это таким важным. Но Господь называет это малым. Ты был верен в малом, над многим тебя поставлю. То, что приготовил для нас Бог, неизмеримо больше. И то, что ждет нас впереди в Его Царстве, не может даже сравниться с тем, что мы имеем здесь. И как страшно звучат слова, которые Он обращает к тому рабу, который не использовал свой талант, Он говорит: «Лукавый раб и ленивый». Он не говорит, что этот раб самый большой грешник. Может быть, он жил внешне благочестиво и не отличался от других, но он зарыл свой талант, и наказание было страшным. Нам может казаться, что Господь наказывает только за явное отступление от Него, за какой-то большой грех. Но посмотрите, этот раб был брошен во тьму внешнюю, где был плач и скрежет зубов. Он был лишен участи вечной жизни. Он был лишен участи быть с Богом только потому, что он не использовал того, что дал ему Господь. Это очень серьезное предупреждение, потому что не получится так, чтобы, получив однажды спасение, успокоившись, спокойно пройдя по краю жизни, прийти и оказаться в вечных обителях Божьих. Бог не такое уготовил для нас. Он дал нам спасение для того, чтобы мы и здесь могли послужить Ему, чтобы мы не предали Его, получив спасение и употребив свою жизнь для своих целей. Он желает, чтобы мы в своей жизни приумножили Его дело Евангелия и послужили Ему. Христос сказал: «Кто не собирает со Мною, тот расточает». Тот, кто не умножает то, что даровано ему Господом, его дары, тот просто использует понапрасну благословение Божье в своих целях, и тот человек не будет иметь участи с верными. И мы видим, что все взаимосвязано, что лень этого раба и нежелание что-то делать для Господа, она была связана с большими, с глубокими духовными причинами. Этот человек был злым человеком. Он сказал, что он оклеветал своего господина в глазах всех других людей, которые слышали это. Он сказал, что ты человек злой. И написано, что «убоявшись, я пошел и скрыл серебро господина моего». Он убоялся потому, что он просто не знал своего господина. Если мы не ищем общения с Господом, если мы не дорожим тем спасением, которое Он нам дал, то мы останемся без познания Бога. А оставшись без познания Его, мы ожесточимся, мы станем бесполезными, и мы дойдем до того ожесточения, что мы будем способны, как это ни страшно, даже оклеветать Бога в глазах других людей. Да не случится этого ни с кем из нас. Поэтому наше желание послужить Богу, наше желание узнать Его все глубже и глубже, они тесно связаны. И в нашей жизни проявляется, в наших делах, в нашем служении и в наших самых простых обстоятельствах то, насколько мы верны Господу. И эта верность является мерилом того, любим ли мы Его действительно и готовы ли мы исполнить Его волю в своей жизни. И пусть эта притча будет не только предупреждением, но и вдохновением для нас, потому что Бог предусмотрел для нас великое благословение. Он доверил нам так много. Он подарил нам свое спасение. Он доверил нам свой труд. И те обстоятельства, в которых мы живем, Он тоже доверил нам. И Он желает, чтобы именно там, где мы находимся, мы прославляли Его своей верностью, своей любовью, своей готовностью послужить Ему. И каким бы незначительным нам ни казалось то дело, которое мы можем исполнить в данный момент, здесь или на работе, или дома, пусть это дело будет доказательством нашей любви Господу, чтобы мы это делали как для Него, и чтобы в этом находили источник радости, потому что это именно то, что в будущем даст нам возможность услышать похвалу от нашего Господа и Спасителя. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Да поможет нам Господь быть верными Ему, и когда наступит время, войти в радость нашего Господина. Аминь.